Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вам день или вечер. Это не столь важно, а главное слово – это «добрый». И главный герой нашего сегодняшнего эфира – Ярослав Климанов. Это прямой эфир. Начинается у нас именно в эти минуты. И, соответственно, вы можете участвовать в каждом нашем прямом эфире также и сегодня. Заходите на наш сайт vedaradio.fm и читайте самую верхнюю новость. Тогда вы поймете, что к чему и для чего. Я же связываюсь по скайпу с Ярославом Климановым, и мы начинаем нашу беседу. Ярослав, здравствуйте.
Добрый день. Меня слышно?
Вас очень хорошо слышно. Мы также рады, что еще один эфир с вами у нас вот сейчас начинается на Ведорадио. О чем сегодня поговорим?
Сегодня продолжим разговор о звуке и будем говорить о звуки в связи с внутренними мотивациями или желаниями человека во всем их многообразии. Это новая для меня тема, я второй раз, если честно, только буду о ней говорить, поэтому иногда, может быть, буду терять мысль, и нужна будет ваша помощь.
Ну, хорошо, мы вместе со слушателями будем вас поддерживать в этом, постараемся. Алло, вы с нами?
Да-да, иногда теряется связь.
Иногда теряется. Ну что ж, тогда с паузами будет. Паузы у нас, наверное, будут существовать для того, чтобы мы смогли осмыслить вами сказанное. Ведь как в песне вот пелось, давайте делать паузы в словах.
Ну да.
Наверное, так у нас и будет. Хорошо.
Ну что ж, начинать?
Да, пожалуйста.
Я думаю, что все мы каждый день много чего слышим, и наш разговор в предыдущие эфиры был о том, чтобы стать более осмысленными, сознающими как во время говорения, чего-либо пения, так и во время слушания. И мы говорили о разных видах звука, о том, что он бывает проявленный, три вида непроявленных звука существуют на уровне мысли, разума и так далее. И самый глубинный уровень – это уровень желаний. Он существует как в нашем сердце, в душе, так и в разуме, который является той функцией нашей психики, которая отвечает за постановку целей жизни. В течение жизни наши цели могут меняться, и так или иначе они возникают, сохраняются и поддерживаются в разуме. И разум хранит желания. Иногда говорят, что в разуме присутствует энергия Ичха-Шакти, на санскрите так называется энергия желаний или намерений. И интересно, что обязательно эта энергия желаний или намерений будет тонко транслироваться в те звуки, которые мы произносим. Поскольку сердце, оно как сосуд, наполненный чем-либо, из него иногда это вытекает, и в Библии говорится, от избытка сердца говорят уста. Да? То есть, если мы чем-то наполнились, или какие-то цели сильно нас вдохновляют, мы рано или поздно начинаем говорить об этом с друзьями, или даже вообще с любым человеком, если уж сильно не втерпёшь, да, мы с любым встречным заговорим о том, что нам интересно. И какие же цели преследуют все люди на земле. Это очень интересно. Оказывается, что в Ведах приведена определенная иерархия ценностей или иерархия целей, которые строго систематизированы, и в частности, вот известная книга «Мудрости» Бхагавад-гита, она очень точно и кратко систематизирует цели, приводя их к некой достаточно сжатой схеме. Я хотел бы сегодня поговорить об этой классификации. Итак, в Бхагавад-гите, с этой точки зрения, Бхагавад-гита является книгой о человеческих мотивациях, то есть не каким-то религиозным догматом, а именно книгой о внутренних тайных мотивах, которые тайных, иногда явных, который каждый из нас носит в себе, и так или иначе мы проявляем это в жизни. Какие же это мотивации? В конце Бхагавад-гиты, в 18 главе, в одном из последних стихов, Кришна говорит Арджуне: «Пожалуйста, отбрось все виды дхарм». Дхарма – это санскритское слово. «И просто предайся мне». Это очень известный стих. И иногда его воспринимают как некий конфессиональный призыв.
А что за слово «дхарма» такая? Не всем понятно.
Да, сейчас мы его разберем. «Дхарма» переводится словом «многозначно», и иногда его переводят как «религия», но это не совсем точный перевод. Когда мы переведем слово «дхарма» как «религия», то как раз у стиха появляется некий конфессиональный оттенок, и люди могут воспринять призыв Кришны к Арджуне как «отбрось все иные верования и верь в меня одного». Но в действительности комментаторы, святые люди, которые издревле толковали этот текст, они говорят о том, что значение слова «дхарма» не стоит переводить буквально как «религия». Скорее, это некая внутренняя сущность. И также это можно перевести как мотивация, долг человека, да? То есть то, что он считает должным для себя, то, как он поставил свои цели, и в связи с целями он определяет свой долг. То есть это не имеет никакого отношения к традиционному пониманию религии. Скорее всего, это внутренний смысл, которым люди наполняют религию в соответствии со своим уровнем. И сейчас мы, когда будем разговаривать об этом, это может быть сейчас сложная мешанина слов, проясница, которую я говорю. Итак, давайте разберем, о каких же дхармах или о каких мотивациях говорит Кришна Арджуне. Он говорил в то время, когда не существовало еще как такового ни индуизма, ни иудаизма, ни христианства, ни ислама. О каких же дхармах, о каких же мотивациях он говорил со своим другом и учеником Арджуной. Первое, о чем говорит Кришна, ну, во всяком случае, когда классифицируют, обычно этот мотив упоминается первым, его называют карма. Известное очень слово, тоже имеет очень много значений, и в контексте Бхагавадгиты слово «дхарма» тоже имеет много значений. Мы поговорим об одном из них. Карма – это благочестивая деятельность, ведущая человека в рай. И таким образом цель множества людей на этой земле декларируется как в священных писаниях, так и в обычной нашей жизни. Мы говорим о некоем лучшем существовании. Лучшим, чем то, что мы имеем сейчас.
Вот интересное определение кармы из ваших уст прозвучало, что это благочестивая деятельность, которая ведет в рай. Но очень часто можно услышать, что вот карма такая у человека. Если что-то такое плохое с ним как раз случается, говорят, ну вот карма такая. Зачастую карма как раз с чем-то негативным ассоциируется у людей. Кто не углубляется,
да,
в это?
Совершенно верно. Это как раз многозначность санскрита, она позволяет по-разному переводить это слово и по-разному его использовать. И, как правило, в нашем современном обществе карма используется именно в том значении, в котором вы сказали, то есть как некие последствия, иногда даже плохие последствия нашей деятельности. Карма догнала, мы говорим, карма у тебя такая и так далее. Получил по карме. Это все говорит о том значении слова, которое относится к последствиям деятельности. Но это не единственное значение слова. Очень часто в писаниях, и в том числе в Бхагавадгите, карма, это слово употребляется именно в значении деятельность, регламентированная писаниями. То есть деятельность, ведущая, возвышающая человека, ведущая его в другие более светлые миры и последствия этой деятельности. То есть в этой связи мы можем заметить, что даже нерелигиозные люди хотят попасть в некое другое существование. Например, мы знаем, что 70 лет в этой стране люди пытались строить коммунизм. И если мы проанализируем коммунизм, то это некий рай на земле. То есть некое более благополучное существование, чем то, которое было, например, на момент революции Октябрьской в России. И так или иначе, это идея некоего светлого будущего. И факт в том, что и атеистичные люди, и верующие люди стремятся к лучшему, стремятся сделать свою жизнь более комфортной, более благополучной. И вкратце это можно сформулировать как идея рая. Интересно, веды определяют также рай. Веды говорят о том, что существует три вида рая, как минимум. Это тоже не всегда известная информация. Обычно мы просто слышим слово «рай» и думаем, что это, ну, вот какой-то, например, христианский догмат о неком высшем мире. Веды интересно говорят, что рай существует разный для разных живых существ. Существует множество видов рая. Вкратце их можно свести к трем. Традиционное понимание рая – это некие высшие миры, населенные ангелами, архангелами и так далее. С точки зрения ведической классификации, это высшие планеты внутри этой вселенной.
Ну, вообще, логично, можно понять, почему вот рай бывает разных видов. Ведь у разных людей разные же представления о счастье, и желания разные.
Да, и поскольку представления о счастье разные, а Господь, как написано в Упанишадах, исполняет испокон веков все желания всех живых существ, то исполниться они должны по-разному. И второй вид рая, о котором говорят веды, это так называемая Билвасварга. Билвасварга – это рай, который находится ниже планет уровня Земли. Это рай для благочестивых демонов. Мы знаем, что демоны в разных тоже традициях могут по-разному описываться. Это не всегда люди с острыми ушами и клыками. Это могут быть очень симпатичные люди, вполне пристойно себя ведущие. Но сам корень умонастроения демонического в том, что человек не признает Бога или противится законам Бога. Таким образом, демонами могут быть вполне благостные старушки, например, которые никак себя по-плохому не ведут. Но если у них есть идея отрицания законов Бога в той или иной степени, то они могут быть отнесены к демоничной форме жизни. Но поскольку они благочестивы и очень хорошо себя ведут, и таких людей в коммунистическом, например, обществе было достаточно немало. То есть у них были свои законы морали, нравственный кодекс строителя коммунизма, были строгие устои, семейные традиции и так далее. То есть это во многих отношениях были очень достойные, приличные люди. И поскольку они с какой-то точки зрения могут быть названы хорошими людьми, то для них также существует рай. Но этот рай находится ниже Земли, в низших сферах Вселенной. Там очень описывается большое благополучие.
Вот мало кто думал, наверное, что ниже Земли существует также рай. Вот кажется, то, что ниже, это все какие-то такие страшные миры. А рай где-то там, в небесах, за облаками.
Да, это парадокс, но он существует. И вот этот рай, ну, подземный не в буквальном смысле, что вот под земной корой, а в планетарных системах, которые во Вселенной ниже
нашей
Земли,
планеты. Угу.
Да, там описывается, что очень высокий уровень жизни существует, там очень высокие технологии. И в том числе, кстати, там очень высокий уровень некоторых ведических наук, в том числе аюрведы. Например, живые существа, живущие на Билвасварге, они поддерживают идеальное здоровье с помощью различных аюрведических технологий, которых мы здесь на Земле даже, может быть, и не знаем. И в целом очень высокий уровень жизни, очень высокий уровень технологий и люди живут, ну, люди в кавычках, живут припеваючи там и таким образом исполняют свои желания. Но это не вечная обитель. Когда хорошая карма, опять же, в первом смысле, как последствия своих благочестивых дел здесь на Земле, когда она заканчивается, то они должны покинуть это место и вернуться в какие-то другие миры, может быть, обратно на Землю.
Но вот это все материальное благополучие, оно является раем для тех людей, которые стремятся именно к этому. А если человек, допустим, ну, хочет предаться Богу и так в свою земную жизнь этому посвящает, то попав, ну, вдруг случайно на такую планету, вряд ли он почувствует там райскую обстановку.
Да, для такого человека это будет, скорее всего, фантасмагория, как говорится в Писаниях. То есть он не будет воспринимать это как желаемое место, ему захочется поскорее уйти оттуда.
То есть, получается, рай и ад – это какие-то относительные вообще понятия?
Да, с этой точки зрения это относительные понятия. И даже на Земле мы можем увидеть рай и ад относительно. Угу. Если сравнивать, например, наше существование с какой-нибудь жизнью в Афганистане во время войны, то там будет ад, а здесь может быть относительный рай кое-где и так далее. И для тех, кто желает предаться Богу и жить с Богом, существует третий рай. Это вечная обитель, которая в ведах описывается как Вайкунтха. место без тревог в буквальном переводе, и это уже за пределами материальной вселенной. Существуют бесчисленные миры, которые можно назвать вайкунтхами, то есть местом, где нет тревог. И это духовный рай. В буквальном смысле это уже конечная обитель. Их также достаточно много, ну то есть мы не можем представить себе, сколько их на самом деле. Достаточно много, это мягко сказано. Безграничный духовный мир, весь он может быть назван Вайкунтхой. И там также огромное разнообразие обителей. В зависимости от того, какие желания у нас были, какие конкретно хотели мы строить взаимоотношения с Богом и с Его спутниками, и с другими живыми существами. Такие и условия мы получаем в тех обителях также. Огромное разнообразие. И когда человек желает рая, в целом это хорошее желание, считается, что это во всех писаниях провозглашается, что нужно туда стремиться. Однако интересная деталь. Само по себе райское существование как стимул имеет одну издержку или побочный эффект. Если мы начинаем стимулироваться этой целью здесь, то у нас могут возникнуть определенные проблемы. И я бы хотел их обязательно озвучить. Дело в том, что, как правило, ну, в частности, вот на Вайкунтхах, на планетах Вайкунтхи, живые существа, которые попадают в духовный мир, попадают туда только по одной причине, что у них есть определенное настроение, и это настроение служения. Это настроение полного бескорыстия, полной самоотдачи или самопожертвования. То есть у живых существ, которые попадают в духовную обитель, в конечный рай, так скажем, есть вот этот дух самопожертвования и самозабвенного служения из любви. В то время как два первых вида рая предполагают, что у человека есть корыстная мотивация. И именно поэтому они относятся к материальной сфере, то есть высшие планеты Вселенной и Билвасварга для демонов. Это очень хорошие условия, но они мотивированы корыстью. То есть мы хотим избавиться от того существования, которое у нас есть, и попасть в некий вселенский отпуск, где будет все хорошо, где, как говорят в анекдоте, у нас все будет, а нам за это не будет ничего. То есть мы будем наслаждаться, и не будет в этом никакого греха, какие бы виды наслаждений нам не предложили.
Я вот раньше слышала часто такое пожелание: пусть у тебя все будет, и тебе за это ничего не будет. То есть, получается, желают ему попасть, человеку попасть на какие-то райские планеты, где все так именно и обстоит.
Да, и интересно, что, имея вот эти корыстные желания здесь, человек обуславливается ими таким образом, что его взаимоотношения с окружающими могут испортиться. В частности, если мы понаблюдаем за теперешней религиозной жизнью, то мы увидим, что все религиозные экстремисты так или иначе мотивированы желанием попасть в рай. И ради исполнения этого желания попасть в рай, ну, безусловно, речь идет о материальных сферах, поскольку это корыстное желание, ради исполнения этого желания такие люди готовы даже убивать других и даже убивать себя. Иногда мы слышим такое понятие, как смертники, и мы знаем, что некоторые из них не доводят до конца свои злые замыслы, но когда с ними общаются, выясняется, что у них была такая мотивация попасть в рай. Они верят в Бога, но их вера омрачена некой корыстью. И эта корысть делает их существование с другими живыми существами конфликтными. То есть они готовы пойти на конфликт с другими душами, готовы даже лишить кого-то тела, даже, может быть, многих, ради того, чтобы исполнилась их заветная мечта попасть в рай. Кроме того, даже в более мягких формах это может проявляться, и мы знаем, что когда мы хотим наслаждаться, а к этому, в общем-то, сводится райская идея, то нас могут раздражать наши родственники, дети, старики, какие-то слабые или назойливые, те, кто нам не нравятся, люди какие-то рядом вокруг нас, больные люди могут нам не нравиться, потому что они разрушают идею райского существования внутри нас. Они вольно или невольно становятся некой помехой для того, чтобы мы могли беззаботно жить и наслаждаться своей райской идиллией, которую мы создали в разуме как цель. Таким образом, райская идея, несмотря на то, что она декларируется во всех священных писаниях и является своего рода стимулом, приманкой некой для благочестивой жизни, имеет и свои вот такие побочные эффекты, издержки, весьма печальные, я бы сказал, которые могут омрачать жизнь целых народов. И если мы заглянем в историю, то мы увидим этому очень много примеров. Все религиозные войны, так или иначе, были связаны с этой идеей, когда на нее накладывалась вот эта страстная, корыстная мотивация. Это интересно?
Это очень интересно. Я вот еще, знаете, что подумала, Ярослав? Вот человек, вы сказали, от желания и наслаждений вот может так себя вести, и таким последствиям это может приводить. А разве не каждый из нас желает каких-то наслаждений? Ну вот, допустим, даже если мы помогаем какому-то другому человеку, мы это делаем, потому что нам это приносит удовольствие. Так тоже можно посмотреть?
Да.
Ведь каждый из нас хочет быть счастливым. Мне кажется, это естественно.
Да, каждый из нас хочет быть счастливым. И проблема в том, что третья мотивация, о которой мы сегодня будем говорить, идея чистой любви, она отличается от идеи наслаждения, но поскольку мы обусловлены материей, мы часто их путаем. Угу. Когда мы говорим о любви, или «я люблю тебя», или «мне хорошо с тобой», то часто под этими словами мы путаем два вот этих понятия – чистую бескорыстную любовь и райскую идею. То есть «я хочу, чтобы у меня с тобой был рай в шалаше». Ну, такие слова мы можем слышать и в песнях, и в разговорах, и в фильмах, и так далее, в литературе. И бывает трудно отличить, что стоит за этими словами – райская идея или идея бескорыстной любви, поскольку, желая понравиться другим, мы хотим выглядеть бескорыстными, но иногда мы выдаем желаемое за действительное. Мы хотели бы быть бескорыстными, но по факту, как мы можем определить, бескорыстны мы или нет? Это очень интересный вопрос.
Да,
как протестировать себя?
Угу, интересно.
И как раз наличие раздражения, обид, гнева свидетельствует о том, что у нас существует скрытое неудовлетворенное вожделение. То есть, если мы ругаемся с близкими, если они нас раздражают, если мы не можем терпеть чье-либо поведение, то это, хотя не явный, но очень серьезный аргумент в пользу того, что внутри нас скрыто, от нас же самих порой, мы бессознательно можем носить эту райскую идею, но это желание скрыто в нас, и мы просто притворяемся хорошими, а на деле некая червоточинка в нашем хорошем поведении есть. И все писания в конечном счете говорят о том, что та деятельность, которую мы совершаем, те слова, поступки, мысли, которые мы воспроизводим, транслируем в эфир, они должны быть очищены от этой корыстной мотивации. И в том числе в Бхагавад-гите также говорится в одной из глав, Кришна говорит Арджуне, когда гимны Вед, зовущие тебя в рай, перестанут тебя беспокоить, когда ты станешь равнодушным к тем посулам, к тем обещаниям священных писаний, которые тебя туда зовут, только тогда ты сможешь познать себя воистину, только тогда ты станешь настоящим, как душа. И пока вот эта райская мотивация в нас сохраняется, мы не можем в полной мере осознать себя как душу, потому что так или иначе вот эта мотивация, она связана с наслаждением временного тела. И, к сожалению, большинство из нас имеют хотя бы, ну, если не сильную, но какую-то примесь этой мотивации внутри себя. И мы послушаем некоторые примеры также песен, которые содержат эту мотивацию. Вот названия будут говорить сами за себя. Можно поставить просто для примера очень коротко. «Подари рай». Я не знаю, кто поет эту песню, я ее услышал и взял как иллюстрацию для нашего семинара. Можно поставить ее?
Да, конечно. Вот прямо сейчас эта песня и начинает у нас звучать.
На-на-на-на-на-на-на-на.
Ну вот чувствуется желание райской жизни.
Да, то есть очень красивая песня, очень такие приятные слова. Если вдуматься, то здесь очень прямая декларация, и это очень искренне говорится в виде просьбы к тому человеку, к которому обращается певица. И таким образом, слушая такую песню, мы сейчас можем еще одну послушать, детскую песню про Чунга-Чангу. Угу. Давайте сразу же ее послушаем.
Давайте сразу.
Старая наша песня.
Чунга-Чанга, синий небосвод. Чунга-Чанга, лето круглый год. Чунга-Чанга, весело живем. Чунга-Чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга.
Сразу вспомнилось детство, и этот мультик из детства. Жуй кокосы, ешь бананы, вот наслаждение.
Да, и это очень привычно, это уже где-то у нас в подсознании, то есть из детства мы принесли множество таких образов. Если разобраться, по большому счету, это именно райская идея. Некий остров, чудо-остров, где мне не придется работать, уж это точно. Я буду как в вечном отпуске там находиться, и у меня будут друзья, и мы часто мечтаем о некоем таком необитаемом острове, где не будет этой цивилизации, но где я буду жить припеваючи, у меня не будет, скорее всего, обязанностей, и, скорее всего, мне никто не будет докучать.
Не будет начальника, не нужно будет считать дни от зарплаты до зарплаты. Вот,
да,
вот наслаждение райское.
Совершенно верно. И таким образом мы бессознательно с самого детства впитываем райские идеи, хотя мы видим, что эта песня родилась в советское еще время, тем не менее идея райская. И поэтому я и говорю, что вот эти мотивации, которые описываются в Бхагавад-гите, на протяжении всей книги, они не являются религиозными, по сути дела. Они характерны для любого сообщества людей, и они существуют, по сути дела, столько же, сколько существует весь этот мир. Поскольку, покуда существует человеческое общество, до тех пор и будут существовать вот эти три основных типа мотивации, о которых мы сегодня говорили. Сейчас мы поговорили о мотивации райской. Какая же следующая? Следующая мотивация называется в ведах идеей освобождения или спасения, конечного спасения. Все слышали, наверное, о том, что, ну, по крайней мере, в христианской среде мы слышим такие выражения «Христос наш Спаситель» и другие фразы, которые говорят намеком или прямо о идее некоего освобождения или спасения. Она частично похожа на идею рая, и тем не менее они различаются. Чем же они различаются? В какой-то момент человек, идя духовным путем, может задуматься о том, что корысть – это и есть корень суеты. Корысть – это и есть корень некоего конечного существования. А душа хочет вечности. Душа хочет чего-то большего, чем просто наслаждение телом. Мы все знаем, что наслаждение телом доступны даже для животных, и когда мы продолжаем так наслаждаться в человеческой форме жизни, то душа начинает испытывать некоторую тоску, что как будто бы время моей жизни идет напрасно, как будто бы я даже наслаждаюсь, но тем не менее внутри почему-то нарастает печаль. И мы знаем, что по статистике, самые успешные в экономическом отношении страны имеют печальную тенденцию к росту самоубийств, к тому, что люди становятся разочарованными. 60-е годы породили в Америке целое поколение хиппи, хотя их родители этих молодых людей в основном были довольно преуспевающими людьми. С точки зрения райской жизни они жили гораздо лучше многих других. И тем не менее дети чувствовали некоторую потребность в другом существовании, освободиться от корысти вообще, освободиться от штампов вот этого эгоистического общества, освободиться от стереотипов, которые навязывают нам культуру потребления и так далее. И такая тенденция существовала также испокон веков, и мы можем прочитать в писаниях, высказывания различных мудрых людей, царей. Например, вся книга Экклезиаста в Библии, она пронизана идеей освобождения. Или если мы возьмем притчи царя Соломона, там также мы можем увидеть идеи освобождения. И это были монархи, которые имели доступ ко всем наслаждениям, и по сравнению с обычным народом их жизнь могла показаться райской. Но даже наслаждаясь по высшим стандартам своего времени, они начинали чувствовать некоторую тоску. И поэтому в Ведах говорится, что идея освобождения приходит к человеку тогда, когда он испытал все основные, удовлетворил все основные потребности. Веды говорят, что существует четыре формы человеческой деятельности. Это религиозность или дхарма, выполнение своего долга. Дальше идет артха, экономическое процветание. Дальше идет кама, чувственное наслаждение, которое у царей по высшему стандарту. И дальше возникает идея мокши. Мокша – это как раз освобождение. То есть некое растворение. В буддизме идея мокши также присутствует, идея освобождения. И мы сейчас посмотрим также некоторые примеры из русской литературы, из творчества наших поэтов, как они представляли себе идею освобождения. Это тоже некий отпуск, но как бы более длительный. Некое растворение себя в вечности. То есть, чтобы забыть о том, что я вообще существую, и что у меня вообще существуют какие-то свои корыстные желания. Потому что, осознавая, что желания порождают в конечном счете некое конечное существование, временное, человек может захотеть вообще избавиться от желаний, попасть в нирвану, в пустоту, где желаний не будет или они не будут осознаваться. И, наверное, каждый из нас в разговорах со служивцами, с друзьями слышал такую фразу: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое, не трогайте меня».
Ну, такое ощущение, видимо, приходит после каких-то серьезных разочарований от своих желаний.
Да.
От последствий, так скажем, своих желаний.
Причем, что интересно, это может прийти даже в молодом возрасте, когда, казалось бы, человеку еще нужно только вот жить и надеяться, и все только начинается. Тем не менее, видя опыт наслаждения других живых существ, опыт родителей, опыт друзей, например, у наркоманов этот опыт может сжаться до очень короткого промежутка, когда за какие-то несколько лет он может исчерпать весь запас своего благочестия, и вроде бы ему даются все возможности, продолжай, наслаждайся, но он чувствует, что это предельно, что это не дает конечного счастья, что это превращается в некую пытку, само наличие желаний бесконечных, неуемных, которые никак не могут остановиться и требуют своего удовлетворения, душа в это время начинает очень сильно страдать. От того, что она чувствует, что это очень отличается от ее внутреннего мира. Наслаждение тела, наслаждение ума и разума, они отличаются от природы души, потому что природа души – это наслаждаться по-другому, наслаждаться не радостями тела. Душа наслаждается любовным обменом, бескорыстным любовным обменом. Поэтому душа не может быть счастлива от камы, от похоти, от вожделения, от удовлетворения чувств. Она всегда этим присыщается. И тогда, испытывая боль разочарования, она может захотеть мокши. Давайте поставим известную песню, отрывок из песни на стихи Лермонтова. Олег Погудин, «Выхожу один я на дорогу».
Поехали.
Ах, торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Жду ли чего, жалею о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого не чуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть, я б хотел забыться и заснуть.
Действительно, такая яркая иллюстрация того, что вы сейчас описали. Покоя, ничего не желаю, забыться и заснуть, и вообще раствориться где-то.
Да. Угу. Если мы спросили бы наших слушателей сейчас, вдохновляет ли их сильно эта идея и эта песня, я думаю, что многие бы сказали, что нет, поскольку идея забыться и заснуть, она в каком-то смысле противоречит самой сути жизни. Угу. Жизнь хочет фонтанировать, жизнь хочет двигаться, жизнь хочет продолжать какое-то действие, она деятельна по природе, а природа забвения и сна, она инертна, и она входит в противоречие с нашей внутренней жаждой счастья и внутреннего какого-то вот радости. И поэтому, когда я, например, слушаю эту песню, мне становится очень грустно. Мне хочется скорее выключить. Я ее использовал только как иллюстрацию. Не хотелось бы мне все время слушать такие песни. И сама по себе проблематика современная, вот, например, наркомания, алкоголизм, они очень сильно связаны с идеей освобождения. Потому что все люди, употребляющие алкоголь, в той или иной степени заражены идеей освобождения, но они хотят ее реализовать очень дешевым способом, так скажем, обойтись без лишних усилий, просто выпил и забылся, или, как пел Высоцкий, у колодца и упасть на дно колодца, но это не решение проблемы, и кроме того, так невозможно достичь освобождения, которое описывается в Писаниях. Писания говорят, что это желание может быть исполнено, но оно исполняется не таким образом. Для того, чтобы достичь освобождения, Веды и другие священные писания рекомендуют достаточно заплатить высокую цену. Это путь аскез всегда. Это путь глубокого изучения священных писаний. Это путь также связан с благотворительностью, с равным отношением к каждому живому существу и так далее. То есть там целый ряд требований предъявляется к человеку, который хочет достичь такого освобождения или попадания в нирвану. Это медитация также и другие достаточно аскетические практики. В том числе идея освобождения присутствует в аштанга-йоге. Если мы возьмем аштанга-йогу, она также описана в Бхагавад-гите, в 6 главе, то цель аштанга-йоги – это также освобождение. Это избавление от материального существования, и на самом высшем уровне она может прийти к идее бхакти. Это третья мотивация, о которой мы сегодня будем говорить. Но на первых порах йоги, как правило, стремятся к освобождению. И таким образом они совершают суровые подвиги, они уходят в леса, в горы, они занимаются... Во-первых, у них должен быть очень строгий моральный образ жизни. Первые две ступени аштанга-йоги – это яма и нияма, то есть очень чистый образ жизни, очень моральный, не убий там и так далее. Дальше они занимаются асанами, пранаямой, дыхательными практиками. И следующие четыре ступени аштанга-йоги, известные как раджа-йога, также достаточно суровые и практически невыполнимы для жителей городов сейчас. Мы видим, что цена за освобождение достаточно велика. И в то же время, опять же, есть издержки побочные у этого процесса, они очень похожи на те же побочные эффекты, которые возникают при райской мотивации. Человек, который хочет покоя, который хочет забыться и заснуть, обязательно будет сталкиваться с множеством помех вокруг себя. Каждый встречный и поперечный будет мешать ему исполнить это желание. Соседи за стенкой будут сверлить дрелью стену, чтобы прибить картину там, и это будет беспокоить человека. Кто-то будет петь песни под окном, и это тоже будет его беспокоить. Дети будут плакать, и это будет его беспокоить. Будут смеяться, и это тоже будет его беспокоить. Потому что все вокруг, весь этот мир наполнен деятельностью, он как муравейник или как улей жужжит, и здесь нет ни свободы, ни покоя, здесь столько беспокойств. Человек, мотивированный на освобождение, будет жить здесь как в аду. И с каждым шагом его желание освободиться может усиливаться, потому что все вокруг будет противоречить его внутреннему настроению, его внутренней мотивации. Таким образом, сама эта идея, она очень противоречива. И хотя она также декларируется в священных текстах как духовная идея, это одна из разновидностей духовной мотивации, мы видим, что она не приносит счастья здесь, и она очень труднодостижима в посмертном существовании. Очень высока цена, чтобы этого достичь. Поэтому здесь очень-очень много трудностей. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, что люди, которые имеют эту мотивацию, будут испытывать огромные трудности на каждом шагу своего пути. Неисчислимые. Нам даже трудно себе представить. Поэтому нам не рекомендуется мотивировать себя так. И в частности, слушать песни, в которых эта идея заложена, тоже не совсем благоприятно с этой точки зрения, потому что цели исполнителя, цели поэта, в данном случае Лермонтова, могут стать нашими целями. И тогда наша жизнь станет труднее. Это удивительно. Поэтому, как говорит Евгений Коэнов на своих семинарах по молитвенной практике, берегите свои уши.
Да, берегите свои уши и распределяйте, что же слушать, что же не слушать, и как это будет влиять на нас.
Да.
Вот сейчас, да. Знаете, вот пользуясь паузой, я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас все-таки прямой эфир, и у нас остается еще несколько минут, и можно задавать, конечно, вопросы, к которым мы обратимся спустя какое-то время. Вопросы принимаются у нас на сайте vedaradio.fm. Самая верхняя запись в новостях говорит о том, как же, каким образом можно задать этот вопрос. Я скажу лишь то, что легче всего просто позвонить по скайпу. Наш логин – vedaradio. Это прямой эфир. Ну, я так чувствую, что мы еще что-то будем слушать сегодня.
Да, конечно же. Третья мотивация фундаментальная, которая описывается в священных писаниях и которая превозносится в Бхагавадгите как высшая, это бхакти. Бхакти – это чистая любовь, о которой мы все мечтаем, о которой мы все говорим так или иначе. И бхакти – это именно деятельная любовь в служении и преданности. Это совсем не то, что сейчас декларируется так часто с экранов телевизоров, когда под любовью подразумевается наслаждение и именно рай. Бхакти – это бескорыстие. И интересно то, что сама по себе бхакти-йога описывается как очень простой процесс. Сложность только в том, что мы в этом мире очень мало имеем примеров такого поведения. По сути дела, для многих людей не с чем даже сравнить, что такое бхакти, потому что каждый из нас в той или иной мере корыстно мотивирован, и все наше окружение, родители с детства приучают нас видеть корыстные мотивации. И поэтому опыта бхакти у нас не очень много, если он вообще есть, но в душе каждый из нас чувствует, что мы хотим этой бескорыстной любви. Когда мы говорим об этом, каждый внутри понимает, что мы слышим о чем-то известном, о чем-то знакомом. Каждый из нас в той или иной мере переживал это чувство. Можно поставить сейчас как отражение бхакти одну песню, также известную, в исполнении Эдуарда Хиля, «Песня о друге». Это маленькое отражение бхакти.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна, море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг, друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Thank you. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Вот такая преданность другу здесь, даже если друг влюблен, уйду с дороги.
Да, это очень интересно, потому что это ключевые слова в этой песне. Сначала кажется, что мы пользуемся другом. Друга не надо просить ни о чем, он все сделает, я буду наслаждаться тем, что он делает. Но эти слова ключевые. Даже если он влюбится, я уступлю ему, я пожертвую для него тем, что я тоже влюблен в ту же девушку, например. Да? Это очень красиво показано в фильме «Чарли Чаплина. Цирк» 28-го года, где Чарли Чаплин играет клоуна в цирке, который влюбляется в девушку, и ради ее счастья он устраивает ее свадьбу с другим человеком, с канатоходцем. Очень трогательный фильм, и там также эта идея бхакти присутствует, бескорыстного служения. Потому что любовь мужчины и женщины – это самые сильные чувства в этом мире. И если человек готов пожертвовать даже этим, то это очень сильная проверка на чистоту его мотивов. Это очень сильный признак бхакти. В строгом смысле слова говорится, что бхакти – это слово происходит от слова «бадж» – «служить». Возможно, в чистом виде только в духовном мире, во взаимоотношениях с Богом. Однако, поскольку это изначальная природа души, здесь, в материальной реальности, это свойство наше обязательно будет проявляться. Мы будем кого-то обожествлять, и мы ставим на место Бога наших друзей. И нашу преданность, которая направлена изначально на высшую реальность, мы переносим на них, на родителей, на возлюбленных, на детей. И таким образом бхакти косвенно проявляется здесь, в той или иной степени. Она сквозит во всех отношениях, и она является системообразующим фактором вообще для всего мира. Если бы не было бхакти, то никакие виды деятельности не были бы успешными, потому что бхакти – это корень всех взаимоотношений, это основа, которая позволяет нам общаться и чувствовать какое-то удовлетворение. Если бхакти убрать из отношений как основу, то они сразу же становятся конфликтными, потому что остаются две первые идеи – идея рая и идея освобождения. Обе они корыстны и обе они конечны, они обречены на какие-то конфликты в конце концов. Поэтому только бхакти является главной связующей силой в этом мире. И священные писания всех традиций говорят о том, что мы должны найти эту чистую любовь, а найти ее мы можем только слушая тех, у кого есть эта бхакти. Через звук, опять же, бхакти может войти в наше сердце. Поэтому нужно слушать святых людей или читать то, что они говорили, записанные тексты. Да? Нужно изучать жития святых. Во всех традициях есть жития святых, свои святые. И тогда мы можем почувствовать через звук, через чтение книг, которые являются записанным звуком, что же за состояние они носили в своем сердце. Что же такое чистое бхакти? Чистое значит освобожденная от идей рая и идей освобождения. Ну вот вкратце эту тему хотелось сегодня затронуть. Насколько мы успели, я не могу сказать. Я думаю, что это хорошая тема для разговора, для обсуждений.
Да, если кто-то пожелает присоединиться к обсуждению этой темы, могут позвонить нам по скайпу «Веда Радио», это наш логин. Сделать это можно в любой момент, я приму ваш звонок, когда это будет уместно. Пока у нас есть сообщения, вопросы в письменном виде. Сергей написал: «Говорят, что глаза человека – это зеркало его души, а вот голос человека – зеркало чего?» – интересуется Сергей.
Голос человека – это зеркало также его души и его разума. По голосу я знаю, что есть люди, которые по голосу могут все сказать о человеке. Это люди с тонким мистическим видением, которые могут считывать с эфирного плана, со звучания голоса, весь образ жизни человека. Они по голосу могут сказать, какой диеты человек придерживается, что с ним было вчера, там, как, что он чувствует,
что
как
он
у него
ел
в
на
семье.
Обед.
Да, буквально все. То есть голос является очень сильным барометром нашего состояния. Я сам не обладаю такими силами, но я знаю людей, которые по телефону могут ставить диагноз. И есть врачи, медики такого вот порядка, у которых есть эта способность. Голос – это зеркало души и разума нашего.
Хорошо, тогда второй вопрос от Сергея. «У меня сиплый голос, — пишет Сергей, — говорю тихо, часто в нос. Как изменить свой голос, а точнее звук, который мой голос воспроизводит, так, чтобы он стал более звучным, насыщенным, глубоким, приятным для других людей и, как следствие, мог оказывать на них положительное влияние?»
Я думаю, что здесь смешаны в вопросе два вопроса одновременно, два аспекта – это материальный и духовный. С материальной точки зрения голос может быть сиплым или, ну, как нам кажется, неблагозвучным по разным причинам. Например, у нас может быть зашлакован организм, может быть, нам нужно почиститься, может быть, нам нужно сесть на какую-то диету, чтобы у нас некоторые доши пришли или энергии тела в равновесие, может быть, перенакопилось в теле много слизи, и это влияет на связки. Такое бывает, и когда погода холодная, также мы иногда чувствуем, что наш голос хрипнет. Это определенные энергии в теле, энергии ветра выходят из равновесия. Это, скажем так, излечимо, да? Бывает, что врожденные какие-то изменения голоса, та же хрипота может быть врожденной, когда в гороскопе у человека некоторые планеты очень сильно влияют. Насколько я помню, Марс, когда очень сильно влияет, то у человека может быть такой голос хрипотцой, как у некоторых известных наших исполнителей.
И тогда только идти шансон такой петь с хрипотцой.
Да, иногда люди специально это имитируют, но в целом, как сказать, эту часть, это влияние труднее исправить, потому что оно связано с влиянием планет. Что касается вот диеты, это более доступно, это понятно. Но в целом, конечно, влияние голоса больше зависит от внутренних мотиваций человека, опять же. То есть, если человек становится очень предан Богу, если он становится очень предан духовному учителю, то его речь становится очень влиятельной. Дело в том, что когда мы подчиняем свою жизнь просто даже старшим, то очень сильно увеличивается влияние Солнца в нашем гороскопе. Если мы подчиняем жизнь наставлениям святого человека, то наша речь может стать колоссально влиятельной. То есть, например, Шрила Прабхупада, один из святых учителей вайшнавской традиции, говорил, что если ученик 12 лет строго следует той практике, которая дана ему духовным учителем, то через 12 лет каждое его слово будет сбываться. То есть, фактически он станет пророком. Любое слово, которое он скажет, должно будет исполниться, потому что высшие силы Вселенной будут принимать слова такого человека очень всерьез, и они сделают все, чтобы они сбылись. Это могущество духовной практики. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша речь оказывала влияние на людей, сначала нужно стать последователем, серьезным учеником. И в той мере, насколько мы серьезны в своем следовании, в той же степени пропорционально будет увеличиваться интерес людей к нашему посланию, интерес людей к тому, что мы говорим, потому что этот интерес санкционируется сверхдушой или Богом из сердца этих людей. И Бог им говорит: вот этого человека слушайте, а вот того не слушайте, потому что он не заслуживает доверия. Это регулируется изнутри, из самой глубины нашего существования.
Спасибо за ответ. Мы можем послушать также нашу слушательницу, которая сейчас к нам дозванивается, и сейчас мы услышим ее голос. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы уже в прямом эфире.
Здорово, это Мила.
Угу.
Такой вопрос.
Если можно, чуть громче говорите, пожалуйста, Мила.
Да. У меня вопрос следующего характера. Только что вот я слышала про то, что ну, друг готов пожертвовать своей любовью ради ну, другого человека, да? Вот. И считается ли тоже благостным, когда ты жертвуешь своей любовью ради своего мужа? У меня муж влюблен в другую женщину очень сильно. Вот, у нас маленький ребенок, совсем малютка. Вот, и мне муж говорит, что очень любит меня как друга и очень к дочке привязан. И я вот просто сейчас думаю, может быть, это благостно как-то очень.
Если такая честно, ситуация. Я застигнут врасплох, потому что я не могу себя считать специалистом в семейных отношениях. Здесь, скорее всего, должна быть жертва родителей совместная ради счастья ребенка. Я в целом, конечно, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это очень сложная тема, любовные треугольники. Но, как правило, мы говорим, что счастье чувственное, которым, как правило, является влюбленность мужчины и женщины, она основана на чувственном влечении. Это не высшая форма наслаждения и не высшая форма существования, поэтому здесь, может быть, большим критерием является счастье ребенка. И ну, то, что я знаю наверняка, а в целом ситуация сложная, я не хотел бы ее комментировать.
Спасибо большое. Ну, в принципе, я, наверное, согласна, потому что изначально у меня, конечно, были вот именно, как сказать, стремления как-то вот удержать на тонком уровне, то есть дать понять мужу, что мы очень его любим, и я, чтобы вот, в общем-то, все-таки семья как-то буду бороться, наверное, на тонком уровне. Спасибо большое.
Спасибо и вам за звонок. Да, Ярослав?
Да, я хотел добавить, что конечно, жену называют харма-патни в ведах, то есть та, которая может вернуть мужа на путь благочестия. Мужчина может потерять разум под влиянием чувств. У мужчин такая психика, что разум и чувства у них работают попеременно, да, то есть не вместе. А у женщины разум работает одновременно с чувствами, поэтому женщина никогда, предполагается, не теряет разум полностью. Даже если она его утрачивает, она быстро может его восстановить. И она может силой своего разума, силой своего благочестия вернуть разум своему мужу. Но для этого нужно не бороться с ним, а использовать сильные стороны женской психики. А сильной стороной женской психики является ее слабость, умение быть слабой в какой-то ситуации. Это тема другого совсем разговора, и есть более серьезные специалисты на этот счет, как Руслан Нарушевич, Марина Таргакова и так далее. Много-много кто есть, кто сейчас может проконсультировать на эту тему. Надо обратиться за помощью.
Ну, в любом случае, спасибо, Мила, что поучаствовали в нашем эфире. Наш эфир пока еще продолжается. Есть у нас вопросы в письменном виде. Я смотрю, что же к нам пришло на наш сайт vedaradio.fm. Написала нам Полина. Интересный вопрос. Как же победить в себе корыстную мотивацию? Мне хочется служить, но это только такое поверхностное желание. Каждый день спрашиваю себя, хочу служить ли Богу? Ответа нет. Нет желания. Живу в страсти, делаю кучу дел, но получается, что внутри мне важнее делать дела, чем заботиться о близких. Как это победить в себе?
Это очень насущный вопрос. Я могу о себе то же самое сказать, что хотя я много чего прочитал и много чего изучил, на деле я, анализируя свои мотивации, вижу, что там есть и райская идея в сердце, и идея освобождения всплывает время от времени, и бхакти где-то брежет, как алые паруса где-то далеко. Но у нас есть процесс, который дан в священных писаниях, это служение святым личностям. И это единственный, пожалуй, серьезный такой способ, как мы постепенно можем избавиться, очистить свое сердце от вот этих корыстных мотиваций, контактировать со святыми всеми доступными способами позитивными, то есть слушать их, служить им, общаться с ними, задавать им вопросы. И тогда постепенно мы увидим другую реальность. Прежде всего, наблюдая за святыми в неформальном общении, мы можем увидеть, как их жизнь и как их реакция на действительность отличаются от нашей. И сам их пример, он очень заразительный, потому что это единственные на Земле счастливые люди, по-настоящему счастливые. Все остальные могут имитировать счастье, делать голливудские улыбки, но по факту только святые люди, которые глубоко постигли духовную практику, стабильно в своем счастье, и их счастье не искусственное, не наигранное. И вот просто служить им, слушать их и задавать им вопросы. Это наш путь. Постепенно он приведет. Главное, приведет к цели, вот к этой желаемой. Главное не останавливаться, не разочаровываться, продолжать.
Спасибо. Так как в сегодняшнем эфире мы говорим не только о музыке, о звуке, но и о бескорыстном служении, например, в связи с этим у наших слушателей возникают вот какие вопросы, как у Юли из Киева. Она пишет: «Я считала себя бескорыстным человеком и считаю. Родители с детства приучают к этому. Люблю помогать людям просто так, никогда не откажу, если попросят. Но когда услышала о том, что если люди раздражены, ссорятся дома, значит, все-таки корыстны в душе. Но я ссорюсь с мужем именно по тому поводу, что он не любит работать так, как я. Говорит, что я трудоголик. Говорит, что он никому ничего не должен. Он лев по гороскопу, и это часто используют. Мол, я такой по натуре, ленивый. Что-то делать много не для меня», и так далее. «Любит часто отдохнуть, полежать, когда я что-то делаю. Как же мне себя с ним вести? Я ведь хочу его помощи не только для себя, а и для ребенка, чтобы он научился работать». Вот такая насущная проблема у Юлии.
Да, хотя она не совсем связана с... Этот вопрос не совсем связан с темой звука, но так или иначе, женщина – это вдохновляющая сила. И вдохновить она может только подчеркиванием мужских хороших качеств. То есть увидеть в муже хорошее и акцентироваться на этом – это очень великое искусство. Если у Юли получится, игнорируя иногда какие-то негативные стороны в поведении мужа, все время подчеркивать его хорошие качества, а у людей со знаком льва очень много хороших качеств. Как правило, это лидеры, как правило, это люди, склонные к героизму и самопожертвованию, то она сможет достичь успеха. Важно видеть вот эти хорошие черты и пробуждать в муже героя. Если же женщина психически, как правило, превосходит мужчину, но если она будет подчеркивать это превосходство и говорить мужу, что он ленивый, это будет как в сказке: «Избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Чем мы просим избушку повернуться, тем она и повернется. То есть, если мы подчеркиваем, это в общении с любыми людьми, это не только между мужем и женой, хоть с кем это правило работает. Что мы подчеркиваем во взаимоотношениях, то к нам и становится ближе. Будем подчеркивать лень, человек будет становиться более ленив, именно по отношению к нам. Поэтому нужно искать примеры тех, кто умеет подчеркивать хорошее в людях.
Спасибо. Спасибо. Вот такие интересуют моменты наших слушателей, возможно, не напрямую связаны со звуком. Хотя вот я вижу начало следующего письма. Здесь говорится о лжи и мошенничестве. Ну, в общем-то, это в какой-то степени связано с нашей речью, со звуком. Татьяна из Молдовы нам написала. А как реагировать вот на те самые ложь, мошенничество и использование нами, особенно использование нами? Ну, наверное, нас, когда используют, да? Особенно, угу, если это исходит от человека, с которым предстоит жить вместе на всю жизнь. То есть от любимого человека, с которым я веду себя совестно, честно, открыто и с доверенностью. Часто врет о себе... в лице других людей, и меня заставляет поддерживать его ложь. Ну, здесь немножечко, возможно, падежи перепутаны, но вот как. Очень неудобно мне быть на его стороне, но приходится. Слушаю и изумляюсь, зачем столько врать? Ведь со временем все станет явным. Как мне себя вести в таких случаях? Как мне быть, чтобы помочь ему стать честным?
Как правило, если вы еще не связали свои судьбы, вам, может быть, стоит подумать, действительно ли вы подходите друг к другу, потому что это серьезный конфликт внутренний, который сейчас изливается уже на бумагу. То есть это уже от избытка сердца говорят уста. Вам очень трудно. Как правило, если же вы уже связаны с судьбой и брачными узами, то такие союзы обязательно не случайны, и спутники, и близкое окружение дается нам судьбой, провидением или Богом не случайно. Мое наблюдение таково, что не только мое, но и многих других, кто изучает духовные практики, таково, что то, что проявлено очень сильно в наших близких, очень глубоко скрыто в нас самих. И, как правило, есть даже такие афоризмы: «Тебе не нравится в других только то, что скрыто в тебе самом». Это очень больно может быть слушать. Но так или иначе, моя жизнь, например, подтверждает это. Я обнаруживаю, что то, что раздражает меня в других, глубоко в сердце скрыто во мне самом. И единственное, что я могу исправить, это только себя. По факту, если мы проанализируем, если мы выдвигаем какие-то претензии близким нам людям, то они от этого не исправляются. Они могут только вдохновиться нашим хорошим примером и тем способом, о котором я только что говорил, подчеркиванием их достоинств. То есть, когда мы говорим: «Ты же честный человек», человек это может побудить быть более честным. Но если мы ему говорим: «Ты лжец», не факт, что он исправится. И дело в том, что если мы исправим себя, а по сути дела ложь – это очень интересный феномен, он очень сильно связан как раз с концепцией звука. Мы говорили, что звук существует на четырех уровнях: проявленная речь, звук мыслей, звук целей и духовный звук. И ложь – это противоречие между четырьмя этими видами звука. Мы можем говорить очень правильные вещи. Я могу говорить о ведических писаниях, но внутри, в мыслях, я могу не следовать этому. В разуме у меня могут быть вообще третьи цели и так далее. То есть я раздвоен, расстроен, расчетверен, я не целостный человек, и это и есть ложь. Говорить одно, делать другое, думать третье, подразумевать четвертое. И это может быть в хороших, так называемых, людях очень скрыто. Мы видим, что Бхагавадгита описывает демоничных людей как гордых людей. Гордые прежде всего своей религиозностью. Поэтому если мы кажемся себе хорошими, не факт еще, что это так и есть. Может быть, у нас есть просто некоторая форма религиозной гордости или гордости благочестивого человека. И может быть, нам надо стать проще и избавиться от скрытых тайных мотивов. Может быть, мы хотим, чтобы нас уважали. И эта потребность в уважении, которая называется по-другому тщеславие, это не самый лучший вариант нашей внутренней мотивации. Он может делать нас несчастными. Это также желание райской жизни здесь. А как правило, в этой ситуации нам дается кто-то, кто проявляет наши тайные мотивы и демонстрирует их нам явно. Я прошу прощения, что это очень такой резкий, может быть, ответ. Но это мой опыт работы над собой. Я таким образом анализирую себя и вижу, что это работает. Это помогает примиряться в некоторых ситуациях и в конфликтных ситуациях и находить позитивное в партнере и негативное в себе. Это более тяжелый путь, но он более продуктивный.
Спасибо. Всем слушателям я еще раз напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в нашем эфире, то, пожалуйста, в момент связи по скайпу просто выключайте радио на кнопочку. Очень легко нажать. Хорошо. Ярослав, тогда я предлагаю еще зачитать один вопрос, который к нам пришел в письменном виде. Он пришел от Юлии. Она написала вам: «Пожалуйста, расскажите, как лучше работать над голосом, особенно когда к концу фразы он становится слабым и маломодулированным». Вот такое интересное слово написала Юлия. Можете что-то подсказать?
Ну, как правило, все наши способности имеют свойство улучшаться, если мы совершаем тренировки. Самая лучшая тренировка – это совместное пение. Если есть такая возможность, или даже индивидуально, можно каждый день петь. Сейчас в интернете есть очень хорошие техники развития голоса. Есть такие уроки, как «Три кита пения», «Три кита вокала» и так далее. Они очень просты, доступны, основаны на, как правило, некоторых дыхательных техниках, некоторых мимических техниках. И также я хочу сказать, что голос зависит напрямую от нашей психической уверенности. То есть голос может быть слаб, если внутри нас существуют какие-то волнения, может быть, какие-то зажимы или неуверенность, или наше послание не совсем сформировано. Это может передаваться на гортань, на нашу голосовую систему. Поэтому если вы станете более уверенными в себе, это также может помочь, как если такая проблема существует вообще, конечно. А так я рекомендую обратиться к простым техникам, которые есть в интернете. Наберите в поиске «три кита пения» или «три кита голоса». Также рекомендую вам почитать о дыхательных гимнастиках йогов. И есть такая наша русская, российская женщина Стрельникова. Есть дыхательные гимнастики Стрельниковой. И ими занимались и занимаются по сей день все эстрадные певцы. И это очень сильно помогает восстановить или развить голос, который у нас есть.
Спасибо за конкретные рекомендации. И у нас, похоже, есть еще один конкретный звонок от нашего слушателя. Я вижу, что его зовут Евгений. Если это он, и если он действительно желает пообщаться с вами, Ярослав, в прямом эфире, то сейчас мы его услышим. Итак, я перезваниваю Евгению, который вот несколько секунд назад к нам дозванивался. Если сейчас произойдет соединение по скайпу, то мы услышим, какой вопрос Евгения. Но пока... Пока этого нет, хорошо. Тогда в таком случае зачитываем вопрос еще один в письменном виде. Он достаточно краткий, пришел к нам от Олега. Олег спрашивает: скажите, почему есть приятные и неприятные голоса?
Сложный, наверное, вопрос. Тут, может быть, самые разные варианты ответа. Если на материальном уровне, то, возможно, просто наши обусловленности не совпадают, или, как говорят те, кто практикует ведические различные системы духовные, гуны не совпали. То есть человек, который находится под влиянием благости, будет испытывать некоторый дискомфорт, когда будет говорить человек под влиянием невежества. Также, может быть, вы бессознательно или сознательно считываете некоторое лицемерие в человеке. Если оно в нем присутствует, это также может вызывать дискомфорт. Совершенно разные могут быть факторы, которые влияют на нас. Может быть, что стоит поизучать себя. Все ли внутри вас себя устраивает? Это также может быть одной из причин, когда мы внутренний мир, как бы сказать, свои внутренние проблемы можем персонифицировать, видя их в ком-то. То есть, как по теории отражения. Но это такой сложный вопрос. Поэтому мне трудно сказать в вашем конкретном случае, что является причиной. Это вам надо разбираться самому, быть внимательным, смотреть, наблюдать.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще один кратенький вопрос напоследок. Вот тот же Олег спрашивает, что делать, когда нет голоса и все? В принципе, не может человек петь. Ну вот, как мне кажется, петь может каждый. Вопрос только как. Здесь уже речь, наверное, не о голосе, а о слухе идет, музыкальном.
Да, возможно. Конечно, есть люди, у которых есть очень сильный порог голоса. То есть я знаю людей, у которых они практически не могут даже говорить. Настолько сильно поражены связки, что люди говорят таким очень-очень приглушенным, сипловатым голосом, и им тяжело говорить громко. Я не знаю, опять же, какой случай у вас, но если это не тяжелое поражение связок, такое, скажем так, по судьбе, то голос всегда развивается. Нужно также меньше кушать сухой пищи, чтобы наш голос был, как говорят, петушок масляный. Какая-то есть русская пословица на эту тему, что масляная бородушка, что ли, что-то такое. То есть наши связки, они должны получать правильное также питание. Если мы много едим сухой пищи, например, для вокалистов не рекомендуется перед концертами есть, например, те же семечки, семя подсолнуха или халву, или творог, например, который очень сильно охлаждает связки и сушит их. Также некоторые другие виды пищи, они могут неблагоприятно влиять на голос. Также это курение. также алкоголь, они очень сильно могут портить голос, и люди, которые много курят, у них голос становится, мы говорим, прокуренный голос, он садится, потому что связки высушиваются, они становятся неэластичными. Поэтому все эти виды вредных привычек, они приводят к тому, что человек теряет голос, и чтобы его восстанавливать, нужно изменять образ жизни. Тогда это возможно. Какой конкретно случай у вас, я не знаю, поэтому я не могу дать точного ответа.
Хорошо, я думаю, что такой ответ также вполне устроит нашего слушателя. И разобрались мы с этими ситуациями. Интересно, что вот в конце эфира вы давали такие довольно конкретные рекомендации на конкретные вопросы, а также сегодня выступали не только в роли специалиста по звуку, но и в роли психолога. Спасибо вам, Ярослав, за все эти ответы на вопросы, конечно же, за всю эту интересную познавательную беседу. Мы сегодня, я думаю, много услышали нового, и песни послушали, и ответы на вопросы. Спасибо вам. Всего вам доброго.
Спасибо. Я благодарен всем моим друзьям-психологам, которые образовывают меня. Я думаю, что я просто транслировал послание моих учителей сегодня. Спасибо. До новых встреч.
До свидания.